Говорит радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В августе в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы начали разговор с режиссером, кинокритиком, писателем и переводчиком Пьером Леоном. Тогда речь шла о судьбе журнала «Cahiers du Cinéma». Кинокритик Борис Нелепо еще раз встретился в Париже с Пьером Леоном и его младшим братом, актером и режиссером Владимиром Леоном, и говорил с ними об их фильмах и истории их семьи. Пьер и Владимир родились в Москве. Их отец, Макс Леон, корреспондент газеты французских коммунистов «Юманите», работал в СССР с 58 по 75 год. В 2004 году сыновья сняли фильм об отце. Владимир Леон рассказывает.
Фильм, который мы сняли с Пити, документальный. Портрет нашего отца и именно с проблемами, которые он встречал как корреспондент коммунистической газеты в Советском Союзе. И у него были иногда позиции более оригинальные, скажем, чем линия газеты. Это, конечно, давало какие-то сложности. Мы тоже брали интервью Марины Влади, потому что хорошие знакомые нашего отца был Владимир Высоцкий.
Пьеру Леону запомнились встречи не только с Высоцким и Влади, но и с Лили Брик.
Важность таких встреч все равно понимается гораздо позже, когда вот все люди умирают. К Лили Брик мы ездили, я был маленьким, я ее очень хорошо помню, но для меня это ничего не представляло такого очень-очень важного. Володю Высоцкого я вообще очень любил. Даже когда был совсем маленьким, когда он приезжал, я был совершенно в восторге. Но опять же, совершенно не понимая, не представляя себе, что это такое, просто приходил какой-то дядя домой с удивительным голосом и пел какие-то песни, которые я, конечно, не понимал, но которые я обожал. Я, между прочим, об этом вспомнил совсем недавно, когда мне несколько раз задавали вопрос про «Идиота», почему вдруг Рогожин поет песню в середине фильма. Я отделывался от этого вопроса, говоря, что, во-первых, потому что мне просто хотелось сначала, потому что я люблю этот романс, и почему бы мне не петь романс. Вот, отделался, потом сказал тоже, что во всех русских фильмах всегда есть песни, поэтому мне как-то... А потом вдруг самому пришло в голову, но так же у меня происходило, когда я был маленький, вот у нас дом было полно народу, все разговаривали, говорили, там пили, курили, даже кто-то там ругался, и вдруг кто-то брал гитару, это был Володя, начал петь песни, все замолкали, он пел песни, 3 или 4 песни, а потом снова начинали петь, ругаться, разговаривать, смеяться. И, значит, вот я, когда этот снял, вот этот эпизод, я думаю, наверное, что вот это из детства пришло, конечно. Вот такой вот, когда они все замирают, я думаю, от этого прошло, когда они все слушают, и ничего не слышно, кроме его голоса. Вот как это все, по-моему, переработалось как и в моем сознании, и в моей памяти. Но я об этом, конечно, совсем не думал. Я просто его обожал, когда он в Париж приезжал, и мы ходили смотреть «Гамлета», я только на него смотрел. А самое для меня было главное, что когда мы после спектакля ехали к Марине, он опять нам пел. Вот для меня, что это был Высоцкий. Потом я понял, когда увидел, что наши соседи все записывают всегда через стенку в Москве, когда он к нам приходил. И потом это, значит, все переписывалось, ходило по всем домам. Я тут думал, ну, конечно, он, наверное, кто-то этот человек, потому что если его все записывают, то потом я, конечно, понял, что он вообще, его все знают. И это все сопоставилось, в общем-то, как-то, знаете, ну, не сразу. В Париже это все сложилось более обдуманно, конечно.
Пьер Леон родился в 59-м году, Владимир на 10 лет позже. Он уехал во Францию, когда ему было 6 лет, но еще часто приезжал в СССР к родственникам.
Нет, я был вообще моложе, так что для меня это все мифология какая-то семейная. Хотя я к ней каждый раз возвращался. Опять же, вот с этим фильмом «По нашу семью», где мы с Мариной к этой эпохе возвращались, разговаривали про это. Но для меня вот все это существует где-то. Я тоже как-то помню, ну, очень плохо Лили Брик, когда тоже с папой ходили. Еще меньше, чем Петя, конечно, понятно, где я, там какая-то старая дама, все там старое, немножко страшновато. Высоцкого я помню, да, «Гамлет», когда был в Париже, чувствовал, что что-то происходит и в семье, и в округе, повсюду, ну а что именно и как. Это позже я понял, что происходит, хотя я не все понял, наверное, и что, опять же, помогло это, наверное, снимать фильм про это. Как-то снова вопросы пересказать, как-то понять что-то про эту эпоху, где мог быть этот Высоцкий с огромной популярностью, а в то же время ему не давали работать, ему не давали петь. Вот. Это, конечно, какая-то фантастика. Как этот мир существовал? Как это было возможно? Что с одной стороны были психушки, а с другой стороны был Высоцкий, который все-таки имел эту огромную популярность, которую нельзя сравнить ни с чем, ни с кем во Франции, например.
Пьер Леон уехал из Советского Союза, когда ему было 17, и о смене столиц он говорит как о травматическом опыте.
У меня уже 50 все-таки, значит, наконец получился какой-то стык между равновесием, наконец я нашел между двумя странами, что начинает происходить. Ну, несколько лет уже это длится. Но в первые годы, когда я сюда приехал, я вообще о России даже слышать не хотел, я выучил французский. Потому что у нас вся семья всегда жила между двумя странами. И бабушка с дедушкой, они же уехали после революции во Францию, нашей страны мамы. Мама у нас русская, которая родилась в Париже, к тому же. Значит, у нас все время такое было... туда-сюда, и от этого туда-сюдания, я когда приехал в Париж, я сказал, хватит себе, туда-сюдания с нас хватит, надо где-то остановиться, и жить и работать, и не плакать все время, что там ностальгия по той стороне, то по той стороне, когда в Париже, там, значит, ах, Москва, Москва, как у Чехова, когда мы в Москве, Париж, Париж, и мне это, в общем-то, получилось, в конце концов, я действительно вырос сознательно во Франции, я приехал достаточно молодым, и русская, и Россия, все отошло как-то на второй, даже на третий, на четвертый план. Пока я не занялся действительно кино и начал снимать фильмы, которые совсем с русским ничего не имели сначала никакого отношения, а потом захотелось, например, мне «Дядю Ваню» снять. И вот с этим все вернулось как-то. И вернулось вот путем культуры, в общем-то, а не цивилизации, а не какими-то даже воспоминаниями. А у Владимира, я думаю, совсем не такой же подход к этому делу, потому что он приехал сюда, ему было 6 лет, в общем-то, совсем не так же происходит, конечно, я можешь сам сказать.
Нет, конечно, для меня Россия как-то всегда существовала, но, наверное, в какой-то степени проще. Это была страна, куда я к бабушке ездил каждое лето, вот, там у меня были друзья. Но, с другой стороны, фильмы, которые я снял, большинство документальные связаны или с Россией, или с семейной историей, так или иначе. То есть, наверное, для меня все время в фильмах, которые я делаю, существует этот вопрос тоже. Там быть, здесь быть, что это значит быть там, где ты живешь, где твоя жизнь. Для меня это, может быть, было проще, когда я был моложе. Теперь я чувствую, что я француз, конечно, живу во Франции, работаю во Франции. Но вот я недавно был в Минске, и я помню, когда мы в самолет садились, белорусская авиакомпания, я смотрел на людей, думал, ну, никуда не деться. Я знаю этих людей, я знаю эти страны, и это тоже мне принадлежит. И от этого отделаться никак. И от России отделаться никак. Так что будем продолжать жить между странами.
Пьер Леон перевел на французский русских писателей, в том числе стихотворения Цветаевой и Блока.
Я немного переводил. Ну, Цветаева я давно переводил. Это был первый перевод, и я к нему вернулся один раз, когда было переиздание стихов в «Галимар». Я их немножко подточил опять, но больше я не могу к этому возвращаться. Слишком трудная поэзия. Я думаю, непереводимая совсем. Блок тоже, в общем-то, трудно переводимый, но я думаю, что даже как это у меня миссия, потому что во Франции его очень плохо знают. Я думаю, что это все-таки очень важный поэт. Поэт такой же важный в мировом значении, во всяком случае, как Рильке, или как Аполлинер, или как Кафка. И для этого вот я себе поставил такое вот задание, в общем-то. И мне когда спросили в «Галимар», а ты знаешь какого-нибудь поэта русского, который ты хотел бы перевести? Я тоже сказал Блока. Я даже сказал до Ахматова и до Мандельштама. Ну, над этим я сидел года 4, наверное. Это была моя самая интересная работа в этой сфере, и я думаю, что в этой книге все-таки есть, наверное, 20 или 30 стихотворений, которые я хорошо перевел. И я этим очень горжусь. Но теперь с меня хватит.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости – режиссеры Пьер и Владимир Леон. Их воспоминания записал в Париже кинокритик Борис Нелепо. Первым актерским опытом для Пьера Леона стали съемки в фильме «Луис Корики. Синефилы».
Для меня это, в общем-то, смешная история. Я тогда работал в «Либерасьон», и я подружился с Корики. Это один из моих дядей в кино, Жан-Клод Бет и он. Это мои два дяди в кино, которые меня всему, в общем-то, научили. Я даже не боюсь об этом говорить. Сегодня это не принято говорить, что ты от кого-то учился. А я думаю, что все-таки кто-то тебе показывает что-то такое, что у тебя остается на всю жизнь. И, например, с Корики он мне это показал, о чем Владимир говорил, что главная проблема вообще всех людей, которые занимаются кино, это то, что они слишком любят кино. Они недостаточно занимаются фильмами, они слишком занимаются всем, что вокруг кино. Я это понял, он мне это объяснил каким-то образом. Потому что он все время со мной спорил, он прямо меня посылал ходить на тот или иной фильм. Он говорит, это вообще это невыносимо, это можно, это нельзя. И он любит говорить, что нельзя все любить. Для того, чтобы хорошо любить какие-то фильмы, надо ненавидеть другие фильмы. Это у него такая вот постановка. Как раз воспитание вкуса. То есть самому объективному, что есть в мире, это вкус. У меня есть такая теория, я в это верю. Все остальное это субъективно, потому что там все, всегда есть какие-то критерии. У вкуса никаких критериев нет. Это есть или нету. И поэтому надо его воспитывать. Надо ходить и любить. Или не ходить и не любить. И от этого вот получается что-то интересное в кино. И с этого все началось. Я тогда вообще о кино мало писал. Я писал о классической музыке. Что, по-моему, тоже Луи Скуваки нравилось, потому что он любит, когда люди любят кино, но кино не занимаются профессионально. И об этом много-много говорили, конечно, у нас разговоры были. И каждый день с ним о всем об этом. А потом он меня пригласил, когда мы делали специальный номер «Либерасион» в 1987 году, который назывался «Почему вы снимаете кино?». Толстый номер, но теперь он даже, по-моему, какой-то культ, потому что его нигде не найти. Был сделан, конечно, совершенно невероятные сроки, чуть ли не за 2 месяца. И этот вопрос был послан более 500 режиссеров мира. И ответы, которые мы публиковали, Луи этим занимался, это он был главным редактором заданной. Мы, знаешь, проводили дни и ночи над этим специальным номером. И я не знаю, как... По-моему, после этого у Луи вот как раз появилась идея о синефилах. Потому что он видел фильм, который он считал скандальным, очень ужасным, в смысле, совершенно невыносимым фильмом, который был Жан-Шарль Такеля, который снял фильм, где все жили друзья там, на лестничной площадке, все друг друга любят, и все обмениваются, когда репликами, все реплики из каких-то фильмов, они все синефилы. И я помню, что Скуваки, он взбесился от этого фильма, сказал, что синефилы такими не бывают. Это лишь только кино, как только литература у Верлена вместо поэзии. И он тогда решил снять настоящий фильм. Говорит, я сниму фильм простым названием, или синефиль, что действительно было прекрасное название. И опять же, довольно, в общем-то, простой идеей первоначальной, что ходить в кино – это то же самое, что ходить на любовное рандеву. Все это сплетается в фильме, и действительно, каждый раз, как они куда-то идут, это все-таки похоже на попытку познакомиться. Вот как проходим, видим кого-то красивого, или как кто-то нам нравится, то мы к нему подходим к вопросам, которые ничего к этому не имеют. А вы живете у ваших родителей, а вместо вот, а вы живете у ваших родителей, тут спрашивают, а ты смотрел последний фильм Фриц Ланга? Да. По-моему, это его идея, я считаю, это гениальная идея синефила, в этом она состоит. И эти все вот молодые люди, они весь день ходят в кино, значит, спрашивают друг у друга, видел ли они последний Фриц Ланга или еще хуже, Люк Бессон или там что. И когда они оказываются в комнатах голым или почти голым виде, ничего между ними не происходит. Вот. Я помню, когда он мне предложил, никакого сценария не было. Он нас записывал на магнитофон, значит, он писал потом реплики по тому, что мы говорили. Там даже много импровизации есть. И совершенно натурально он мне попросил, потому что я был, конечно, и поколением младшего его, говорит, у тебя нет друзей, которые мы могли снять. Ну, вот просто, да, действительно, синефил. Ну, я ему набрал половину, по-моему, этого комплекта. Первая моя роль кастинг-директора.
Младшего брата Пьер Леон тоже пригласил сниматься в «Синефилах», вспоминает Владимир Леон.
Мой интерес к кино, конечно, это благодаря Пете. Он был мой старший брат. С ним я ходил в кино. Это были, конечно, моменты очень важные. И оказалось, вот вроде история вроде синефилов, вдруг скорее искал людей, которые могли бы немножко гнусно говорить про кино и так уныло беседовать. Ну, конечно, опять подумал, у меня брат есть, давай пойдем вместе. И, значит, мы оказались уныло говорить про фильмы Жак Ланга вместе в одной сцене. По-моему, есть реплика в фильме, которая для меня все время существует. Там один персонаж говорит, ой, я хочу стать режиссером. Другой говорит, нет, а я тут только актер в этом фильме. И другой ему отвечает, ну, слушай, это то же самое. Это кино, в смысле. И для меня, в общем-то, идея, что это, в общем-то, то же самое. Хотя, конечно, это не то же самое. Но что и можно играть в фильмах, и можно теперь, вот я тоже продюсером как-то занимаюсь. Ну, что, в общем-то, движение то же самое к фильмам.
Для Пьера Леона учителями стали Луи Скуваки и Жан-Клод Бьет. Владимир говорит о своем интересе к бельгийским режиссерам.
В последнее время я все-таки больше к документальному кино интересовался. И для меня документальные фильмы Акермана очень имели большую роль. менее известного тоже режиссера бельгийского, опять же, Борис Леман. Первый раз, когда видел его фильмы, в жанре, как Йонаса Мекеса, очень много у него журналов, дневники. Меня его первый фильм, который я видел, поразил, длится он 3 часа, «Бабель» называется. И это такой, для меня был сюрприз, что можно сделать такой длинный фильм, где как будто в бельгийском кафе можешь уйти, вернуться, там кто-то еще что-то произошло, он там рассказывает свои истории, и все это прекрасно. И вот этот баланс между собственной историей и, в общем-то, формы, которые находят намного более универсальные смыслы, это я очень люблю. И, конечно, тот же Скоряки имел, как я думаю, для многих большую теоретическую роль. Долгое время именно в синефилах я не понимал, что значит смерть кино. Все время в фильме возвращается одно кино после 54-го, после 56-го нету больше кино. Я долго не понимал, что это значит. По-моему, теперь я как-то немножко лучше понимаю, что, конечно, кино переместилось, и я думаю, существует кино пока, но абсолютно не в том же месте. И мне помогло понять, что это за место, именно тоже документальное кино, которое не той же формы, как игровое. Да. И из-за этого, может быть, тоже в литературе Пруст для меня очень был тоже важный. В том же балансе между историей и как это можно все выкладывать, где автобиография, где ее нету, где литература, как литература появляется вдруг. Это для меня был очень такой шок, когда я нашел энергию прочитать все эти тома «Recherche du temps».
Одним из первых опытов Пьера Леона в кино стала попытка экранизации книги Джейн Боулс «Две серьезные дамы». Остается мечта снять большую картину по единственному роману жены Пола Боулза.
Это не проект, это мечта. Мечты не сбываются. Я просто влюбился в эту книгу когда-то. Это книга, где много-много путешествий по странам Латинской Америки. И мне сразу пришла идея в голову, что надо, конечно, это делать в студии, никуда не ездить, а только стилизировать с декорациями. С этим фильмом я долго-долго возился. Я, в общем-то, снял, как бы сказать, первый вариант несколько подпольный, потому что, конечно, права я никогда не покупал, я не имею права его снимать, этот фильм. Это был мой первый, в общем, такой серьезный фильм, который почти невозможно видеть, потому что он очень-очень испортился. А потом я собрался сделать ремейк своего собственного фильма. Я тогда его предложил, как раз это моя первая была встреча с Жанной Балибар, потому что я ей послал сценарий, когда я с ней познакомился лет 10 назад. И это было тоже, конечно, восхитительно, потому что она мне позвонила почти что через день, сказал, ну, я эту книгу знаю, а ее, в общем-то, очень мало кто знает, но есть такой вот фан-клуб. И, конечно, я согласна, давайте искать продюсера. Мы поискали и нашли. И особенно я не находил вторую даму, потому что там, значит, две роли. И это Жан, который мне 10 лет тому назад говорит, а что ты думаешь о Сильви Тестюн? Она мне говорит, это было 10 лет тому назад. Мало тогда мы ее знали, но я думаю, да, это идея неплохая. И я тогда написал ей, послал ей книгу, не сценарий, а книгу. И никакого ответа у меня не было. Ну, я думаю, ладно, ну, бывает, но опять же забыл об этой истории. И 3-4 года назад, когда я снимался во Франции, Бозона, где снималась Сильви Тестюн, значит, мы познакомились, только познакомились, но подружились на этих съемках с ней. И я, значит, на третьей неделе, я ей говорю, а ты знаешь, Сильви, у тебя дома моя книга, я тебе книгу когда-то послал, она у тебя. Она мне открыла глаза такие, какая книга? Я ей говорю, вот это самое, Two Serious Ladies. Это ты мне послал эту книгу, это же книга замечательная, эта книга гениальная, я тогда прошла ее, обожаю. Что же за этим фильмом? Говорит она мне. А я говорю, так ты мне тогда нигде не ответила. Она говорит, так я тебе отвечаю. Давай, давай делать, будем делать. Опять мы снова начали ходить немножко по продюсерам, и Жанна, и Сильви, ничего из этого не вышло, потому что книга совершенно невозможная, конечно. Это совсем не коммерчески. Это трудно, вот это действительно трудно самому снимать, я не могу. Это мне, для этого нужны деньги, и, в общем-то, много денег. Поэтому это, опять же, ну, существует где-то, но вот в платоническом мире каком-то, да, в мире идеи. Это настоящая реальность Платона. Вот. Это не стул, это только реальность стула.
В прошлом году вышел фильм Пьера Леона «Идиот». Настасью Филипповну сыграла Жанна Балибар, Дарью Алексеевну – Сильви Тестю, Рогожина – Владимир Леон. Эта экранизация лишь 40 страниц из романа Достоевского. Пьер Леон поясняет.
Но это давнейшая моя мечта, это, конечно, вот снять «Идиота». И простая идея мне пришла в голову, что надо, конечно, его снять целиком. Не как телефильм, а как сериал. Как, например, я думал о Берлине Александр Плаце, Фассбиндера. Все нужно снимать в «Идиоте». Его нельзя так концентрировать, особенно из-за монологов, которые там есть. Но когда я предложил это нашему центру кинематографии. Конечно, 14 эпизодов они вежливо отказали. Почему я говорю вежливо? Совсем невежливо отказали. Даже не потому, что он должен был длиться 14 часов, а потому что то, что обычно он нам здесь отвечает, это «А кого это интересует?» Какой смысл имеет ставить Достоевского в 21 веке? Ну, одни и те же глупые вопросы, на которые можно давать только глупые ответы, поэтому ответов я не даю. Конечно, это было для меня трудно, но я все-таки упорный человек. Я сначала снял, когда мы поехали с Володей в Москву, я снял фильм, который называется «Октябрь», и опять же мне просто осенило, почему бы не снять один кусок этой книги, ну, этого фильма, который бы как бы показал, что о нем я думаю, как в фильме, и то, что о нем можно вообразить себе, как в фильме, вот, длинном таком вот. И я поискал, нашел эти 40 страниц, конечно, Анастасии Филипповне, которая, конечно, для русских это антологическая сцена, ее все знают, по-моему, наизусть, и могут даже смотреть, наверное, мой фильм без перевода, потому что я, в общем-то, диалоги оставил те же, что и в книге, я их просто перевел. Потом я предложил Жанне Балибах, которая, конечно, согласилась, потому что такую роль никто не может отклонить. И вообще актеры никогда не сомневались, что этот фильм надо делать. Ни актеры, ни я, ни зрители, которые сегодня видят, которые каждый меня спрашивает, когда будут следующие эпизоды. А я говорю, вы все согласны, только продюсеры не согласны с этим. А без них я никак не могу сделать остальные части. Значит, но я хоть и упорный, но я все-таки тоже какой-то, ну, разумный человек. И я думаю, что если я сделаю один эпизод, надо, чтобы он сам с собой держался тоже, чтобы он мог бы быть одним только. Что я никогда ничего больше не сниму из этой книги, но чтобы он существовал, и чтобы все-таки он был идиотом. Даже вот в таком виде, но чтобы он на это похож был. Поэтому я его снял как один фильм, а не как эпизод, конечно.
Удастся ли продолжить работу над сериалом по книге Достоевского? Пьер Леон говорит, что проект не так уж дорогостоящий.
Самое трудное – это найти какого-то человека, который поймет, что это возможно. Конечно, фильм, правда, между прочим, идет еще в Париже. У него тоже совершенно грандиозный успех зрительский, потому что мы, по-моему, перевалили 7 тысяч зрителей. Мы не думали о таком, мы думали о, может быть, 2-3 тысячах максимум, потому что он в форме видео выходит, ни одной копии на пленке нет, и очень трудно показывать, потому что не все залы оборудованы. Несмотря на все это, зрители пришли. Поэтому у нас появилась какая-то надежда, что если все-таки вот пришли все-таки, наверное, Жан Балиба, но, может быть, из Витестю, может быть, из Достоевского, между прочим. Просто люди приходили, много приходило из-за Достоевского. Зрители не такие неначитанные, как думают продюсеры. Я надеюсь, что он когда-нибудь в России выйдет тоже, кто как прокатчик в этом подумает там у вас, что он может тоже иметь, может быть, не громадный успех, но, во всяком случае, показан. Я думаю, мне хотелось бы, чтобы он был показан в Москве, конечно, во всяком случае.
Братья Леон вновь собираются в Россию. Владимир готовится к съемкам еще одного семейного фильма.
Первый фильм, который я снимал, был игровой, значит, с Харальдом Манингом, который тоже, значит, в семифирах оказался. Было 3 короткометражных фильма, которые мы сделали. Один часовой фильм, назывался «Loin du front», «Далеко от фронта». Тут, кстати, ничего русского не было, в принципе, тогда еще и семейного ничего не было. А потом как-то эта идея снимать фильм про нашего отца меня вернула и к России, и к семье, потому что, когда мы сняли с Петей этот фильм, и параллельно, так как я интересовался всей этой историей коммунизма и Коминтерна, я снял другой документальный фильм, который вышел позже, потому что его дольше пришлось снимать. Портрет революционера, называется «Le Brahman du Коминтерна». Брахман Коминтерна. И потом после этого я сказал, нет, все, больше фильмы про семью и фильмы про Россию больше делать не буду. И вот теперь собираюсь снимать фильм про Россию и про семью. Следующий именно будет про эту историю наших бабушка и дедушка, которые были в Париже после революции октябрьской, белой эмиграции. Но потом, видимо, немножко покраснели во время войны и выслали из Франции в 48-м за разную деятельность, которая как-то оказалась, видимо, не очень удобна для французского правительства, которое тогда пробовало иметь хорошие отношения с американцами. Тогда это было время плана Маршалла, то есть не было места для таких людей, как наши бабушка и деды, которые работали с посольством советским в Париже. Вот вся русская эмиграция, которая после войны хотела обратно в Россию вернуться, у них была ассоциация «Союз советских граждан», которая занималась именно пересылать всех русских, которые хотели вернуться в Россию, в Советский Союз тогда. Вот они этим занимались. Ну и за этого их и выгнали из Франции. Я получил письмо из ФСБ, где они мне сказали, что в архиве нету ничего, что, конечно, я не очень верю, потому что если была такая ситуация, где-то что-то, конечно, в архиве ФСБ есть, но это будет другое дело найти. Ну, попробуем. Я надеюсь, буду в Москве, начну искать, как пробиться. И в фильме Петя будет и Пьер, будет играть роль свою, но он будет всю эту историю рассказывать, и надеюсь, что ему удастся снять фильм в Москве, наверное. Это уже другие места нашей семьи в России, то есть это Кирс, где они оказались после Парижа, Кировская область. А потом они были в Чебоксарах. Надеюсь, что мы сумеем снять и в Кирс, и в Чебоксары, и в Москве какие-то эпизоды. Но все это пока не очень ясно, так как я еще не знаю, какой материал можно найти, который можно заснять. Ну, посмотрим. Но есть еще проект семейный, да.
На «Волнах свободы» братья Владимир и Пьер Леон рассказывали о своих фильмах и жизни в Советском Союзе и Франции. Кинокритик Борис Нелепо записал их голоса. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime...